Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Странный повод, по которому мы сегодня собираемся. 100 дней войны. Ну, такой фильм был 20 дней без войны, а тут получается 100 лет с войной. Не 100 лет, господи, оговорился-то как жутко. 100 дней пока с войной. Раньше по более праздничным поводам мы собирались на 100 дней. Ну, типа вот 100 дней какому-то президенту. Ну, конечно, не российскому, потому что когда было российскому 100 дней, я уж не помню. Но вот там украинскому президенту 100 дней. Анализировали без всяких трагедий, без драм. А тут 100 дней войны. Александр Коваленко с нами сегодня. Злой одессит, блог. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну вот давайте вы тоже вступительные слова какие-то скажите. Вот 100 дней. Что это для вас, эти 100 дней?
Ну, на самом деле, в состоянии войны с Российской Федерацией мы живем отнюдь не 100 дней. Сама по себе война с Российской Федерацией развернулась в гибридном формате еще 20 февраля 2014 года. Именно с этого момента мы как бы живем в состоянии войны. Полномасштабной войны, да, 100 дней. Сейчас многие говорят о том, какие непосредственно были результаты этих 100 дней для украинской стороны, для российской стороны. Вспоминают разного рода баталии, разного рода спецоперации, как тактического, так и стратегического масштаба. Но я отмечу одно. Эти 100 дней показали самое главное. Они показали то, что российский режим, который засел в Кремле, он критически, в первую очередь для себя, критически и катастрофически, он недооценил возможности вооруженных сил Украины. Эти 100 дней это и показали. Второй момент. Режим, засевший в Кремле, он критически и катастрофически для себя переоценил возможности российской армии. И эти 100 дней тоже это показали.
Спасибо, Александр. Я хотела бы пригласить теперь к микрофону Леонида Швеца. Леонид, здравствуйте. Леонид Швец с нами сегодня. И я также хотела и от вас получить вступительную часть к нашему сегодняшнему разговору. Что для вас эти 100 дней? О чем вы передумали за это время?
Ох, о чем только не передумал, но главное, чего только не перечувствовал. Как сказала моя очень хорошая подруга-психолог, она говорит: ага, это вот это вот все то, о чем мы читали в учебниках, оказывается, вот так вот оно чувствуется на самом деле. То есть я, безусловно, согласен с коллегой, война с 2014 года, но все-таки это была некая малая война, да, я бы так назвал. В какой-то момент она действительно ушла немножко так на периферию. А что такое большая война, мы впервые...
Ну, Леонид, да, давайте не забывать, там поезда ходили, посольства работали, тролливали, ну, чего уж там.
Ну, тролливали, не тролливали, конечно.
Было первые, и тролливали тоже.
14-е и начало 15-го были достаточно жесткими, как бы, да. Потом, да, потом уже как бы ушло в тролливали. Вот, но когда ты просыпаешься в 4 часа утра, половины пятого, от взрывов за окном, ну, как-то да, немножко ощущения сильно меняются. Мне понравилось определение, которое я сегодня встретил в соцсетях, кто-то написал 124 февраля. То есть 24 плюс 100, 124 февраля. У нас весну украли, весны 2022 года в Украине никогда больше не будет. Вот, пожалуй, вот для зачина,
да,
думаю, вот так.
Спасибо, спасибо, Леонид. С нами Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, Александр, я каждый раз, знаете, вот то мы президента здоровья обсуждаем, то ваше здоровье обсуждаем. Вы с нами снова из больницы. Я не буду этого скрывать. В отличие от президента Российской Федерации, вы публично готовы говорить о том, что вы вот там-то, там-то находитесь и даже выходите в эфир из этой самой больницы. Александр, что такое для вас первые 100... Все-таки первые 100 дней горячей фазы этой войны, ничего подобного, конечно, не было до 24 февраля. Все было. Правильно говорит Леонид, все было, но такого не было.
Да, это, вы знаете, для меня такой стыд, и такой позор, и такая боль, и такая горечь. И просто я плачу часто, и я понимаю, как в эфире с Дмитрием Гордоном плакал Ходорковский. Я знаю, как смеялись на Ходорковского, наши пропагандисты. И пока вот сейчас он, один из них говорит на радио, вот сейчас я выхожу как папа Ходорковский и хохочет в голос. Такая сволочь. Но, понимаете, мы должны все плакать, мы должны все просить прощения из-за того, что случилось. Это так стыдно, это так жалко, это так больно. Я просто не знаю, что сказать. И при этом я понимаю, как героически сражаются.
Вот видите, это все-таки больничные условия больничного интернета. Они не те, что домашнего. Там еще не исключено, что ходят врачи и слушают, что говорит Александр, но будем надеяться все-таки, что он отвиснет, эта связь у нас с ним восстановится. И, уважаемые коллеги, уважаемые гости, я предлагаю перейти, ну, уже к совсем конкретным вещам. Научились ли вы, вот я поставлю перед вами такой вопрос, научились ли вы отличать во время этой войны, отличает, где правда, где ложь, кто преувеличивает, приукрашивает, кто говорит в данный момент правду, а может быть, в другой момент правду говорит другой. Вот покажем мы вам сейчас сюжет о том, как трактовались вчерашние события в Северодонецке двумя сторонами, российской и украинской. Я попрошу ваших комментариев, чью аргументацию вы считаете убедительнее. Смотрим.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил вечером 31 мая, что большая часть Северодонецка занята российскими войсками. По уровню разруш, сказал он, Северодонецк приближается к рубежному и опасный. Критическая инфраструктура повреждена почти полностью. Жилой фонд на 90%. Более половины пострадавших зданий, по словам Гайдая, восстановлению не подлежат. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация из Северодонецка, добавил он, невозможна. Утром 31 мая в эфире программы 60 минут на канале «Россия-1» подполковник народной милиции ЛНР Андрей Морочко заявлял, что захват города происходит не так быстро, как хотелось бы.
Сейчас уже идут бои в городской черте, именно в середине города. Город освобождается не так быстро, как хотелось бы, но вместе с тем нужно учитывать то, что противник прикрывается мирным населением как щитом, он не изменил свою тактику и стратегию.
В тот же день в репортаже канала «Россия-24» журналисты заявили, что под контролем российских войск 20-30% территории города. Этот репортаж возмутил главу Чечни Рамзана Кадырова, который призвал сотрудников ВГТРК говорить правду, а не врать.
Жилой сектор полностью под контролем наших бойцов и те люди, которые далеко от Северодонецка, минимум 160 километров, они делают такие эфиры. Это вранье. Вот, на промзоне зоне, есть чуть-чуть, остались шайтаны, там большой взрыв, и мы проверяем, что дальше. Так что проверяйте, о чем вы говорите, надо говорить людям правду.
2 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское командование хитростью заманило российские войска в Северодонецк и сдало город.
Значит, мы помним, да, что российские товарищи успели заявить, что город взят, пал, они уже победу и так далее. Сегодня с утра ВСУ нанесли встречный удар. И сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причем наступление ведется так и таким способом, что российские войска с большой потерей. Угу. Простыми словами, дали втянуться в Северодонецк.
Да, сегодня уже это все комментируют, твои слова о том, что это замануха была.
Да, сделали ловушечку и влупили.
3 июня в программе «60 минут» на канале «Россия-1» заявление Арестовича прокомментировал подполковник Морочко.
Нужно таких вот идиотов ставить на место. Им говорит, что это такая вот ловушка для наших и российских войск. Мы согласны на такую же ловушку в населенном пункте Лисичанск. Пусть они там также устанавливают такие ловушки, тоже туда зайдем. И они будут, как говорит Арестович, контратаковать на данном направлении. Могу с полной уверенностью сказать, что наше подразделение чувствует себя нормально и уверенно в населенном пункте Северодонецк, идет плановая боевая работа.
Впрочем, накануне в эфире программы «Фейгин Лайф» Арестович добавил, что это была тактическая операция, и задача отбить весь Северодонецк не ставилась.
Это не означает, что мы отбиваем весь Северодонецк, или мы не оставляем Северодонецк в принципе. Это значит, что мы провели очень удачный тактический прием, обеспеченный оперативно, который нанес большие потери российским войскам в Северодонецке и продолжает наносить, потому что бои идут прямо сейчас.
Я бы хотела задать вопрос тем, кто нас смотрит, и тем, кто может пользоваться чатом, писать нам. Вы научились отличать правду от фейка? Какой из сторон вы больше? Или просто, ну, все тупо на доверии? Да, вот вы доверяете вот этой стороне, или вы доверяете другой стороне? Просто на доверии. Я хочу спросить наших экспертов. Александр Коваленко, вот, пожалуйста, вы сейчас увидели две позиции, два взгляда на одну и ту же ситуацию. Как, во-первых, как вы ее, кстати, как вы ее оцениваете? Вы же военный эксперт с военной точки зрения. И как вы считаете, нужно учить людей проверять информацию, ту информацию, которую сами же агентства пишут, проверить невозможно?
Ну, если мы, например, говорим о некоторых персонажах, которые озвучивали эту информацию, ну, прекрасно известно, что Рамзан Кадыров раз 30, по-моему, освобождал, условно так скажем, Мариуполь. Это факт. Если мы говорим о таком персонаже, как Морочка, то, безусловно, это человек, который фактически каждый день ретранслирует откровенные фейки и делает это годами напролет. По сути, уже сами эти действующие лица говорят о многом, о том, насколько можно доверять их информации. Особенно тому, что 30 мая было озвучено, что Северодонецк контролируется российскими оккупантами. Что же относительно в целом ситуации по Северодонецку? На сегодняшний день действительно город 100% не находится под контролем российских захватчиков. Это факт. Если говорить о военной стратегии и тактике, то прослеживая всю историю вот именно с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины, то можно было заметить, что вооруженные силы Украины, они в основном занимают оборонную тактику ведения боевых действий. То есть в первую очередь это оборона. Это около 80% всех боевых действий, которые проводят вооруженные силы Украины. Остальная часть – это 20% контрнаступления. В чем заключается смысл подобного рода тактики? Он заключается в том, что, во-первых, когда находятся подразделения в обороне, они несут меньше потерь, они имеют больше возможности занимать именно удобные для обороны позиции и выстраивать защиту именно так, чтобы в менее удобном положении находились именно наступающие подразделения. Это позволяет наносить большее количество повреждений и нивелировать огневой потенциал либо численный перевес противника. Фактически у российской армии именно численный перевес, а также технический и технологический, был на протяжении достаточно долгого времени. Когда же на определенных участках, на определенных направлениях происходит нивелирование этого потенциала, наступает момент контрнаступления. Мы могли видеть, как это действует, например, в Черниговской области, Киевской, Сумской области. Мы сейчас можем видеть, как это работает в Харьковской и Херсонской области. То есть, опять-таки, оборона, в первую очередь оборона. Затем в определенный момент наступает непосредственно блокирование наступательных возможностей противника, а потом контрнаступление по наиболее уязвимым местам. Если мы посмотрим на карту Северодонецка, то мы увидим, что в настоящее время вооруженные силы Украины по-прежнему продолжают удерживать район промышленной зоны, промзоны. Если, опять-таки, внимательно присмотреться к карте, то это с точки зрения обороны наиболее удобная позиция для того, чтобы вести в первую очередь именно оборонные действия. Насколько долго будут там находиться вооруженные силы Украины, не ручаюсь говорить по продолжительности занятия этих позиций, но они будут ровно столько там, насколько это будет эффективное использование этих позиций для нанесения максимального урона наступающей стороне. Есть еще один очень важный фактор во всей этой истории. Фактор то, что российские войска показали, что они очень не любят городской бой. Они не любят ведение городского боя. Фактически Сумы, Чернигов, Харьков, эти города не были оккупированы, хотя они находятся в непосредственной близости от российской границы, и логистически обеспечивать их оккупацию для оккупантов было, ну, достаточно просто. Но они не смогли этого реализовать. Почему? Потому что российские войска, фактически, у них очень низкий профессиональный уровень именно ведения городского боя. В Мариуполе, по сути, захват Мариуполя был обусловлен тем, что город был фактически уничтожен. Именно тотальное уничтожение города позволило его, и блокада, соответственно, позволила его захватить. Аналогичный сценарий был разыгран в Попасны. То есть фактически сейчас, наблюдая за именно размещением российских оккупантов в городской черте Северодонецка, мы можем отметить, что они вынуждены ввести именно настолько им непривычную тактику боевых действий, а именно в городских условиях, что они несут соответствующие потери, которых они пытались избежать, например, в целом в ходе этой наступательной операции на Северодонецк. Я не исключаю, конечно, того варианта, что в какой-то момент вооруженные силы Украины выйдут с Северодонецка на более выгодные позиции, например, в районе Лисичанска. Но на сегодняшний день они удерживают именно промзону и соответствующим образом ведут боевые действия.
Спасибо вам, Александр. Вот я очень рада, что наша аудитория послушала оценку специалиста. Смотрите, что нам пишут в чат уже, в пейджер слово произнесла, откуда оно у меня всплыло в сознании. «России не верю, обещали взять Киев за неделю. Никому не надо верить, доверять Путину, пишут, записаться в лохи. Нет веры Арестовичу, а тем более русским». Ну вот тоже человек никому не верит. У нас тут радостная новость, никакого нет злого умысла в том, что завис Александр Мельман, а просто ему жена позвонила, и поэтому связь прервалась. Александр, давайте еще раз выходить с нами на связь. Снова отмотаем назад. Вот мы еще продолжим разговор с коллегами и с вами по поводу, кому верить, но все-таки закончите свою мысль по поводу этих 100 дней, которые прервала ваша супруга.
Ну, далее, ну, я, в общем-то, уже все, что хотел, сказал. Вот такие у меня чувства, и других нет. Я говорю, что для меня это стыд и позор. Я живу этим, я ложусь этим спать, я ночью просыпаюсь, я опять смотрю и слушаю. И, в общем, я думаю, иногда просыпаюсь и думаю, это страшный сон какой-то. И потом я понимаю, что это вот такая реальность наша. Ну, это ужасно, то, что произошло.
Тогда, Александр, знаете, без очереди, я хотела сначала Леонида спросить, но теперь вас, это ваша основная работа, разбираться, кто где и как врет. Вы следите, я знаю очень хорошо, что вы следите по Ютубу, не только по телевизору, а по Ютубу, за комментариями военных аналитиков. Как вы, научите вы разбираться нашу аудиторию, кому доверять, кому не доверять, как вы вычленяете рациональное зерно в том, что вам говорят об этих военных действиях?
Ну, Лен, понятно, что вообще, кроме того, что это война, ну, физическая война на уничтожение, это еще и война пиара, безусловно. То есть это надо принимать и понимать. И есть пиар с нашей стороны, которую мы называем пропагандой, и которой я не верю на 100% практически. И тех людей, которые занимаются этой пропагандой, я просто презираю. И есть пиар и пропаганда с украинской стороны тоже. И здесь вот надо, конечно, отделять правду от неправды, насколько это возможно. Что касается господина Арестовича, я с большим всегда интересом, и мне это важно.
Вот, Александр, можно вас попросить сейчас не говорить об Арестовиче, потому что специально по вашей заявке мы на третью треть программы перенесли обсуждение феномена Алексея Арестовича. Поэтому приберегите свои мысли о нем на конец эфира.
Да. Хорошо. И я просто, вы знаете, к сожалению, я тоже субъективен. Если я сказал, что я не верю на 100% нашей пропаганде, то я до последнего времени доверял тому, что говорят украинские источники массовой информации. Английские, американские, литовские, и вообще из Прибалтики, грузинские и так далее. Мне это было важно. Я, хотя по своему опыту, конечно, что-то мог отчепить, но я, получается, что был на той стороне. Но после того, как я увидел, это реальный факт, что уполномоченная по правам человека Украины, а я видел ее интервью с госпожой Бацман И я рассказывал про ужасные факты, факты изнасилования нашими солдатами людей, детей в Буче, там, стариков, женщин. Это просто ужасно. И я верил, не только я понимаю, что не только я, очень многие. А теперь я вижу, что ее отставили, устранили именно за то, что она не смогла доказать факты этого изнасилования, что это сама Рада, сами депутаты назвали фейком, что она вместо того, чтобы заниматься пленными и стараться предпринимать меры к их освобождению, вот говорила такие ужасные вещи. И теперь я просто не знаю, я не могу дать какой-то совет. Я понимаю, что и с той стороны есть фейки, и с этой, и как отделить одно от другого, я сам в таком затмении сейчас, на самом деле.
Александр, спасибо вам за этот ответ. Теперь вот Леониду предстоит и вам тоже ответить, не только нашей аудитории, как все-таки себя вести со всем этим валом информации, который радикально разный, валится на эту аудиторию.
Ну, тут все-таки надо занять какую-то позицию, да, насколько вам нужна эта информация. Я совершенно сейчас серьезен, да, то есть мы как-то исходим из того, что вот всем обязательно нужна вот точная информация и полная. Ну, как показывает, ну, даже мой собственный опыт, далеко не всем она нужна. Многие, ну, в конце концов, ради бога, сейчас значительная часть России живет, отталкиваясь от правды, отворачиваясь от нее, там, закрывая глаза, уши и так далее, да. Вот вам простой пример. Есть такие люди и в Украине, но по другой, может быть, причине и так далее. Люди себя берегут, потому что принять полностью то, что происходит во всем этом ужасе и хоре, многоголосице этого ужаса, да, это очень сложно. Это очень сложно себя сохранить психически просто, да. Поэтому для части людей они выбирают себе какой-то один источник, там два там, условно, да, с удобной для себя тональностью. И им хорошо. Это я уже заранее закидываю, наверное, туда, вот, к разговору об Алексее Арестовиче. Вот. Что касается людей, которым, ну не знаю, профессионально больше важно сохранять холодную голову и понимать, что происходит, кому интересно, там, ну и так далее, и так далее. Тут выход простой, тут надо поменьше слушать как бы пропагандистов с той и с другой стороны. Ну, не знаю, в Украине у многих там служат друзья, близкие, родственники, знакомые. То есть, по большому счету, когда во всяком случае, вот я, там, журналистская тусовка, да, мы слушаем Алексея Арестовича, мы сверяем то, что он говорит, с тем, что нам говорят люди, находящиеся на поле боя или рядом. Это сильно облегчает как бы восприятие того, что есть. Кроме того, что касается голоса с той стороны, ну, там тоже есть люди, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, и их комментарии происходящего, их оценки происходящего, да, они, при том, что эти люди, понятно, пришли сюда с захватнической целью, это агрессоры и наши враги, но оценка вот ближе с поля боя, она, как правило, плюс-минус соответствует реальности. Это, конечно, не касается кадыровцев, которые знамениты тем, что снимают свои тиктоки где-то с третьей линии там, и так далее.
Спасибо, Леонид. Я предлагаю нашим гостям и нашей аудитории посмотреть опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, ну вот 100 дней, почему так долго? Вот вы же помните отлично, вот я обращаюсь к аудитории, как Владимир Путин объявил, Владимир Путин, его члены его правительства объявляли, что вот уже самолеты вот-вот полетят, и вы знаете, что каждый раз эти сроки сдвигаются, когда же откроются аэропорты в этих прифронтовых областях. Ну давайте посмотрим, что люди отвечали, почему так долго?
Ну, просто мы сохраняем, наверное, жизни наших солдат, вот, и спасаем тех, кто живет в деревнях, там, в городках, мирное население.
Потому что это война советской армии, армия 20 века с армией 21 века. И армия 20 века выиграть у армии 21 века не может.
Не знаю, насколько мне известно, она уже 8 лет как бы у них идет. Почему она не прекращается и что они делят, непонятно. Я вообще за мир, чтобы и там, и у нас.
Ну, потому что тяжело демилитаризовать всю Украину. Ну, там страдают мирные жители, там все вот это. И из-за того, чтобы их не убивать.
Я думаю, она затянулась по многим факторам, честно говоря, это мое мнение. Потому что, ну, стороны должны договориться. Вот, то есть, ну, честно говоря, непонятно, когда это закончится. И, конечно, всем нам хотелось бы, наверное, чтобы это все побыстрее закончилось.
Государственные деятели лучше нас знают. Ну, простой народ откуда знает. Но все делается к лучшему. Освобождается народ. Вы смотрите, 6-8 лет что творилось там. Благодаря Путину, наверное, все к лучшему и идет. А про остальные государства, которые санкции делают, вот это делают, они дураки просто и все.
Но сейчас потихонечку уже понятно, что если бы мы это не начали 24-го, они бы все равно напали, потому что они готовились. Они готовились и готовились серьезно. В том числе это понятно уже и потому, что операция затянулась, потому что они оказались более подготовлены, чем мы могли это себе представить.
Ну, я думаю, наши стараются меньше жертв, чтобы было. Только так.
На то есть причин, по всей видимости. Потому что с одной стороны славяне, и с другой стороны славяне. Вот весь ответ.
Я считаю, что она не затянулась, потому что необходимо, прежде всего, сохранять жизнь людей. Поэтому они действуют, как мне кажется, выверенно. И вынуждают противников делать те ошибки, которые они делают.
Возможно, потому что на территории Украины сейчас находится определенное вооружение, которое, собственно, не позволяет российской армии в том числе продвинуться. Ну и, возможно, какие-то факторы, связанные с экономической составляющей, наверное.
Ну, потому что справиться с Украиной не могут. Я считаю, что Украина победит.
Ну вот, во-первых, начнем с того, что в телевизоре, в российском, там очень лихо заменили слово «назад» на «подряд». Вместо «8 лет назад» они говорят «8 лет подряд». То есть вот 8 лет подряд истребляли, убивали детей, людей в то время, как по все последние годы этого не происходило. И понятно, что когда вот убиваются и плачут на федеральных российских каналах по ребенку, который погиб в Донецке, потому что это, вот они говорят, это жертва обстрела ВСУ, но почему-то не включается у людей понимание того, что если бы не случилось 24 февраля, этот ребенок не погиб бы. Потому что все последние годы там было минимально, там, ну, там было жертв меньше на этой территории, вот после Минска второго, чем, скажем, в одной конкретно российской области погибает от некачественного алкоголя. Это чистая правда. Это очень низкие цифры. И люди уверенно поверили в то, что не назад, а подряд. Это первое. Второе, они поверили, вы видите по нашему опросу, они поверили в то, что операция затянулась, спецоперация, как это называется в Российской Федерации, только по той причине, по которой им говорит Владимир Путин. Но мы думали быстро, а быстро не получается, потому что если быстро, много людей погибнет. Вот в это тоже поверили. Вот, Александр Коваленко, ваши комментарии и к этому опросу, и к тому, что почему она такой длинной-то оказалась, долгой, 100 дней уже, и что-то конца и края нет.
Ну, конечно, люди в большинстве своем обмануты, особенно мне как-то непривычно, и даже, я бы скажу, мне как-то отталкивающе слышать, когда они говорят, что задерживается эта так называемая спецоперация, поскольку пытаются уменьшить количество жертв среди гражданского населения. Вот Александр, кстати, вспомнил госпожу Денисову относительно ее увольнения. Тут есть небольшая рокировка. Следует просто понимать политическую подоплеку вообще госпожи Денисовой как таковую. Ее приход на ее пост и в целом какие вокруг нее развивались события, и не только, чтобы понимать вообще смысл ее увольнения, которое было ожидаемо достаточно давно. А если говорить о тех зверствах, которые творили российские военные в Украине, в Буче, в Ирпене, в Бородянке, в Гостомеле, которые сейчас происходят в Мариуполе, Херсоне, Мелитополе, Бердянске. Перечислять можно до бесконечности. Эта вся информация есть, она выкладывается, формируются уголовные дела. Не зря в шестой пакет санкций Европейского Союза вошли ни много ни мало, а целиком в полном составе все военнослужащие 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. И имеются сотни, просто сотни доказательств групповых изнасилований, издевательств, казней и тому подобного. И после того, когда люди говорят на камеру о том, что хотят уменьшить количество жертв среди гражданского населения, а кто ж Мариуполь вообще сравнял с землей? Потому что попросту не могли вести боевые действия в городских условиях, не приспособлены к этому были. А показать многие другие сцены из Харькова, например, Чернигова, из Сум, и прочих городов, которые попросту уничтожались гражданские объекты, обстреливались именно со стороны российских оккупационных подразделений. Почему так долго? В самом начале я, в принципе, уже объяснил, что преступный режим Путина, он недооценил возможности вооруженных сил Украины и переоценил возможности, собственно, своей армии, российской армии. Звучала очень интересная фраза. А именно то, что присутствует в Украине иностранное оружие, которое мешает дальнейшему продвижению. На самом деле это не так. На самом деле иностранное оружие именно наступательного характера, достаточно уже серьезной мощности, оно только начинает поступать. Оно только начинает поступать, и в июне оно только появится на вооружении вооруженных сил Украины. Это реактивные системы залпового огня типа М-270, М-142, это противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун» и прочие виды вооружений. До этого вооруженные силы Украины в основном оборонялись теми возможностями, которые у нее были. Это, в первую очередь, наследие того вооружения, которое осталось после Советского Союза, плюс ряд модернизированных и технологически усовершенствованных образцов вооружений уже за период независимости Украины. Плюс поставки противотанкового вооружения, такого как противотанковые гранатометы «Энлау» и противотанковые ракетные комплексы «Джевелин». Ну и плюс, конечно же, украинская «Стугна П», которая не хуже «Джевелина» уничтожает танки и прочие ББМ. Вот эти 100 дней прошли вот примерно при такой поддержке. В основном боеприпасами, конечно же, помогали нам теми или иными видами вооружений из других стран, тоже советского образца, опять-таки, это имеется в виду поставки из Польши и так далее. Но в основном именно так. Что мы имеем на сегодняшний день? Какую ситуацию? На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда Черниговская, Киевская, Сумская области практически полностью освобождены. Харьковская область продолжает освобождаться. В Херсонской области начались контрнаступательные действия. Все ближется к тому, что в ближайшее время начнутся контрнаступательные действия вооруженных сил Украины в Запорожской области. На Донбасском плацдарме крайне вялое, невыразительное продвижение российских оккупационных подразделений, при том, что там на сегодняшний день сосредоточена самая большая единовременная группировка батальонно-тактических групп за весь период полномасштабного вторжения. Поэтому это продвижение следует называть не столько наступлением, сколько инерциальным движением. Это движение по инерции, именно из-за преимущества в личном составе и в технике. А что будет, когда поступит действительно высокотехнологичное, высокотехничное современное вооружение, которое будет применяться? По сути, это тогда и произойдет, этот переломный момент, когда невозможно будет, например, разместить командный пункт от линии фронта на расстоянии в 30 километров и не беспокоиться, что по нему не ударит высокоточный осколочно-фугасный боеприпас, поскольку он именно ударит. Это именно та ситуация, когда на острове Змеиный разместить свой оккупационный контингент будет не так уж и просто, потому что туда может в любой момент прилететь «Гарпун» или любой корабль военно-морского флота Российской Федерации, Черноморской флотилии, не сможет заходить в исключительную экономическую зону Украины, поскольку опять-таки прилетит «Гарпун». Поэтому будет долго ли еще длиться так называемая спецоперация? Ну, я не знаю, сколько продлится эта спецоперация, так называемая, но демилитаризация проходит достаточно успешно. Демилитаризация именно российской армии. Поскольку мы уже видим, как в Херсонскую область, а также в Запорожскую, непосредственно в Мелитополь, прибывают эшелоны из временно оккупированного полуострова Крым с танками Т-62 на своих составах. Танки Т-62 те самые, которые были сняты с вооружения в 1975 году. Так кто ж кого, собственно, демилитаризирует?
Спасибо, Александр, еще раз за эти разъяснения. И к Александру Мельману я обращусь. Александр, вот два Александра. Александр Мельман. Ну, во-первых, в Херсоне, как объявили нам торжественно в телеграфном агентстве ТАСС, в ТАССе объявили, что бесплатно жители города могут смотреть теперь 24 там российских канала. Бесплатно. И показали эти каналы, типа «Спас», и так далее, но мы знаем всю эту обойму. Вот теперь будут их грузить этими каналами. Мы уже показывали, как ездят по Мариуполю эти самые переносные информационные станции. Теперь будет то же самое в Херсоне. Александр, как вы считаете, почему так легко в сознании людей запала вот эта совершенно алогичная формула, которую им вдалбливает Путин, что так долго, потому что бережем людей? То есть вы хотите сказать, что когда вы начинали краткую операцию, вы не понимали, что люди могут погибнуть? Или вы думали их всех сразу положить и тогда и быстро с ними расправиться? То есть как можно вообще-то вот в такую формулу так легко поверить? А поверили, судя по тому, что мы видим на улице.
Вообще доверчивый. И, как говорилось в известном фильме Шукшина, народ к разврату готов. Причем уже давно. И я говорю, что Путин попал на тот исторический момент, когда вот эта униженность русского народа, как они себе это представляют, или как удавливает телевидение. То есть, может быть, это все сделано безусловно искусственно, но так было, я говорю, что и в Германии в 30-х годах, когда Гитлер тоже на этом сыграл. И вот народ с удовольствием поверил и в том, что нужна война, и в том, что мы боремся с немцами. И народ не знает, и в общем-то, вот в большинстве своем, не хочет знать, сколько уже погибло наших военных там. Потому что мы знаем, какие цифры называются, а он не хочет этого знать. Последнюю цифру, которую назвал Коношенко, это порядка 1500, если я не ошибаюсь, человек погибших и больше. Цифра не называлась. Один раз проскочила на сайте «Комсомольская правда», потом через день это убрали 10 тысяч. Это после месяца войны. И вот люди не хотят этого знать. Они доверчивы, они доверяют телевизору. Они и вообще отношение к смерти, но это и такие вещи уже всеми признанные. У русских людей они особые. И поэтому, как многие скажут, русские непобедимы, потому что погибло столько-то ничего, мы сейчас новых приведем, и новые будут бросаться туда же на амбразуру, и в конце концов мы, значит, займем какую-то маленькую деревню и участок. И вот это такое отношение к жизни и смерти, может быть, оно и стало таким важнейшим моментом в победе в Великой Отечественной войне. Потому что когда немцы завоевывали Европу, европейцы к жизни своих людей относились совершенно иначе. Вот здесь сказывается такой конгломерат, все какие-то отрицательные, а может быть в чем-то и положительные. То есть из чего состоит русский народ? Это отношение к жизни и смерти, это такая доверчивость, это вера в телевизор, это униженность после проигрыша в холодной войне и после 90-х. Вот все это сказывается, и мы видим вот это восприятие наивного русского народа, российского народа.
Спасибо, Александр. Вот правильно говорят коллеги, что надо все-таки еще, что остается, только своим глазам доверять. Вот пишет руководитель крупной Красноярской, я уже боюсь в эфире фамилию называть, не буду называть, руководитель крупной красноярской телекомпании, пишет в своей социальной сети, это открытый пост, но все равно не буду называть фамилию. Вчера он пишет: «Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине. Это результат изменения подхода к ведению боевых действий», заявил РИА Новостям глава Комитета Госдумы по обороне Картополов. Цитирует этот журналист вот этого самого Картополова. «Сегодня», он пишет, публикует фотографию 52-й погибший из Красноярского края. Сергей Романов из Минусинска, 19 лет. Вот я смотрю на его фотографию. Не знаю, вы, наверное, сейчас не увидите, но тем не менее поверьте, что это реальный совершенно человек, не придуманный, о котором пишет другой человек, который живет там же. Ну что ж, давайте мы посмотрим сюжет о том, которому верит большое количество людей. Это такое совершенно открытие, если так цинично говоря, если об этой войне можно говорить, открытие войны, это Алексей Арестович. Этого человека действительно каждый вечер в эфире у Марка Фейгина его слушают сотни тысяч, там до 400 доходит, 450 тысяч одновременно людей его слушают. И не то, что все верят, все 450 тысяч или миллион, который потом набирается, но тем не менее считаются с его мнением. Давайте послушаем, что это за человек. Это наш сюжет. Может быть, кто-то из наших гостей с ним не согласится. Слушаем.
Фамилия Арестовича еще полгода назад была известна только тем, кто следил за украинской политикой. Сейчас Алексей – главный спикер по Украине. Нередко его называют голосом власти.
99-й день. Алексей, мы ждем от тебя, что ты нас чем-то обрадуешь.
Ну, наиболее яркие события – это Северодонецк и Херсонская область. Значит, пойдем по порядку.
Ему перемывают кости в эфирах российской пропаганды. Да и сами украинцы от него не в восторге.
Сказал, я считаю, что вы, Алексей, являетесь аферистом, который непонятно каким путем попал в трехстороннюю контактную группу. В течение долгих лет вы постоянно меняли свою точку зрения. На мой взгляд, у вас ее вообще нет. Я считаю, что это позор для Украины, когда такие люди, как вы, оказываются на рубеже принятия важнейших судьбоносных для Украины решений.
Но все равно его эфиры собирают миллионы просмотров, а каждое высказывание становится новостью.
Сегодня уже это все комментируют, твои слова о том, что это замануха была.
Да, сделали ловушечку и влупили.
Сам Арестович называет себя психотерапевтом. В середине нулевых увлекался евразийством, снимался в кино и телепередачах, изучал теологию и эзотерику, вел психологические тренинги и курсы. Затем, после 2014 года, начал вести блоги, тренировал резервистов и даже основал фонд психологической помощи ветеранам АТО. В 2019-м служил разведчиком под Краматорском. Год спустя был назначен официальным спикером от Украины в трехсторонней контактной группе. В январе 2022 года Алексей говорил, что собирается уйти из политики. Но война изменила его планы. Алексей Арестович, кроме всего прочего, известен своей идеей перестройки Украины, которую начал высказывать задолго до Крыма, Донбасса и тем более войны 2022 года. В марте 2021 года Арестович высказал мнение, что Украине надо отказаться от образа антироссии.
Сейчас украинская идея, вот в массах своих, как она представлена, это антироссия. Это значит, что это не идея, не имеющая самостоятельной сущности. По крайней мере, никто ее не может предъявить. А все психологи знают, что контрзависимость хуже, чем зависимость. Выстраивать государство, Украина современно пошла этим путем, на том, что мы не есть они, это очень скверная история.
Основной идеей новой Украины, по Арестовичу, должна стать идея правопреемничества Киевской Руси.
Сказать, что это наше. Мы прямые наследники этой линии, этой государственности, монополия. Россия является сателлитом Золотой Орды историческим, который претендует на то же самое, что далее. Более того, мы объявляем, что русский, украинский и белорусский языки являются диалектами одного и того же великорусского языка, исторически сформированными, имеют равное хождение на территории Украины. И мы заявляем, говорим, что вот теперь мы, Киев, Новый Иерусалим, здесь все стояло, все будет стоять.
Также Алексей считает, что возможные изменения дойдут и до названия страны.
У нации, по сути, вот такой, суть моего предложения, это не как переименовать и остаться тоже Украиной, а провести огромный мифодизайн с дополнением нашей национальной идентичности, не Русь вместо Украины. У нас же еще мыслят черно-белым. И Русь, и Украина. И произвести этот дизайн, и родится новая нация.
Ну вот, Леонид Швец, пожалуйста, ваши комментарии. Не то, что комментарии, а просто я бы хотела, чтобы вы на вопрос ответили, почему так много людей его слушают, почему он стал голосом этой войны.
Это, кстати, очень интересный вопрос. И я тоже такие вопросы уже слышал, причем даже в профессиональной среде психологов. Реально, вот украинские психологи между собой даже там вот устраивали какие-то споры, почему так произошло, с друг другом не соглашались. То есть профессионалы, заметьте. Арестович, безусловно, явление вот в том небольшом материале, который мы увидели, меня смутило одно. Вот когда ваш автор за кадром говорит, Алексей Арестович считает. Алексей Арестович ничего не считает. Ну, то есть он говорит вещи каждый раз разные. И, ну да, наверное, на тот момент, когда он говорит, может быть, он в это сам верит, хотя вряд ли. То есть это действительно очень неглупый человек. У него как бы одна история, да, все, что рассказывает Арестович, все, что делает Алексей Арестович, он делает для Алексея Арестовича. Все, все, что нужно для того, чтобы слушали, смотрели, цитировали Алексея Арестовича, восхищались Алексеем Арестовичем, либо возмущались Алексеем Арестовичем, это делает Алексей Арестович. Вот и все, как бы. Вот такая история этого человека. Ну, обращаясь опять же к мнению, к профессиональному мнению психологов, они говорят, это нарцисс. Причем в этом случае это не метафора, а это характеристика психотипа. Это нарцисс. Человек, ну, в общем-то, без особых принципов и взглядов, задача которого вот ярко светится в глазах аудитории. В этом же случае...
Леонид, понимаете, но дело в том, что аудитория, она ведь очень хорошо чувствует, когда человек с ней разговаривает для того, чтобы светиться в ее глазах. Это моментально, это вызывает моментальное отторжение, если она это понимает.
Если человек талантлив, а Алексей, безусловно, талантливый человек, ну и он, в конце концов, у него есть и артистическая практика, да, он действительно выступал на сцене. Он очень хороший артист, он себя очень прекрасно подает. Он хорошо, замечательно работает интонациями, голосом. Да, то, что он говорит, он ведь практически не врет. Да, он как бы художественно подает сводки Министерства обороны. Но художественно подает сводки Министерства обороны. Он их так подает, что там уже никто особенно не слушает сводки Министерства обороны. Все слушают завораживающий голос Алексея, либо какие-то его очень острые, удачные шутки, понимаете? То есть это представление Арестовича. И я вам скажу одну такую вещь, которая меня самого смущает. Я бы не взялся отказывать этим людям в удовольствии, в счастье, возможности успокоить себя, посмотрев, послушав Алексея Арестовича. Потому что мы действительно находимся в довольно страшненькой реальности. Вот. И кому-то нужно вот такой подорожник постоянно прикладывать себе там к каким-то больным местам. Насколько это этично там, с его стороны там, и так далее. Это, ну, вот это вот большой вопрос. Мне кажется, что он пока полезен. Вот больше полезен, чем вреден. Вот я бы вот так сказал.
Леонид, спасибо. Леонид. Да, полезен. Я бы поняла вас, что полезен для психики ваших сограждан. Все-таки скорее полезен. Вот теперь, я думаю, вам очень интересно будет обоим моим дорогим гостям узнать, почему Александр Мельман слушает Алексея Арестовича, чем он интересен Александру. Александр, ваше слово.
Ну, я слушаю разных людей, но действительно Арестовича выделяю среди немногих. Ну, одно, знаете, даже сравнение Арестовича с господином Коношенковым, и все становится ясно. То есть если один просто говорит как робот, и потом мы понимаем, насколько неточную и неверную информацию озвучивает Коношенков, хотя в России я тоже знаю, он многим нравится и многим симпатичен, я тоже, так сказать, разговаривал с людьми, и они выделяли Коношенко, но это, опять же говорю, проблема россиян. А я считаю, что Арестович – это очень, ну, это можно так его назвать, кашпировским нашего времени, с одной стороны. С другой стороны, это очень современная подача, очень современная реакция. То есть это человек, видно, что вот именно 2022 год, ну и вообще получается так, может быть, это даже кощунственно так говорит, что война сделала его звездой. Таким образом. И я знаю, как российские люди, россияне, достаточно известные, как Максим Шевченко и Алексей Венедиктов, довольно негативно говорили об Алексее Арестовиче. То есть эти люди, которые, вот, которых я сейчас назвал наши люди, которые тоже имеют отношение к пиару, может, они в чем-то завидуют вот такой умелой подаче и умелому разговору с массами и умелой психоделике Алексея Арестовича. У него очень хорошая реакция, действительно, я согласен, и ирония, и юмор. То есть, и когда нужно, он может матюгнуться, и при том это делает абсолютно естественно. То есть все, что мы видим чисто внешне, это очень актуально, это очень высокопрофессиональны. К тому же этот человек говорит прекрасно, на прекрасном русском языке. Это интеллектуал, один из самых умнейших людей, которых я знаю. Ну и да, у него богатая биография, такая, несколько биографий, можно сказать, Остапа Бендера. Потому что кроме того, что он был артист, он еще и был там в партии Дмитрия Карчинского, с одной стороны, но и как-то связан с господином Дугиным, вот это евразийство пресловутое, с другой. Ну, то есть большой такой интересный тяжелый путь. Ну и к тому же еще, вот, пожалуйста, разведчик. Ну, я еще раз говорю, что пиаровская война, она происходит вот таким образом. В том, как это делает Арестович, он, мне кажется, выигрывает, с моей точки зрения, у российских пиарщиков, хотя большинство россиян, естественно, со мной не согласятся, потому что они вообще Арестовича, скорее всего, не слушают, как правило, и слушают только своих Скобеевых и Соловьевых. Ну, и, ну, кроме того, вот, да, есть пропаганда. То есть, видите, вот было сказано сейчас, что он не врет практически, но интерпретирует. Интерпретирует очень умело. И вообще здесь пропаганда, она играет на победу для Украины. И для победы, получается, может быть, все средства хороши. Как, знаете, я всегда говорил и писал, что вот во время Великой Отечественной войны 28 панфиловцев не было, они были придуманы. Но Мединский, например, говорит, что вот эти мифы, они тоже играли на победу. И мне кажется, он прав. Он прав. Даже если этого не было, но это было написано в «Красной звезде», и люди вдохновлялись этим подвигом, может быть, даже несуществующим, потому что подобных подвигов все равно было множество. И вот то, что говорит Алексей Арестович, ну, понимаете, он вдохновляет людей и успокаивает людей. И это очень важная миссия и функция.
Да, спасибо, Александр. Только другая проблема с этими подвигами в том, что когда человек, появляется человек, как Сергей Мироненко, например, глава архива российского, и все-таки пытается объяснить людям, что это было придумано, типа 28 панфиловцев, люди звереют, руководство страны звереет и просто выбрасывает его с этого поста, потому что не нужно портить людям легенду. Александр Коваленко, ваше слово завершающее в нашем обсуждении этой личности. Чем вы объясняете вот эту к нему, этот интерес, этот пиетет, эту тягу?
Ну, в действительности я военно-политический обозреватель, и именно подобными вещами я и занимаюсь, а не столько обсуждением других экспертов и других обозревателей. А относительно Алексея Арестовича я буду предельно краток, скажу лишь одно. В нужное время он оказался в нужном месте.
Все, то есть больше вы ничего говорить не хотите. Ну, это вообще-то хороший ответ. В нужное время и в нужном месте. Спасибо вам за этот ответ. И Леонид Швец, все-таки я бы вас спросила по поводу Арестовича. А вы считаете, вот он сейчас оказался в нужное время, в нужном месте. А сколько времени продлится вот эта его нужность для этого большого количества людей? Это связано только с войной? Или после войны он тоже, вот вы прогнозируете его будущее? Слушайте, ну он там, у него большие планы вообще-то, судя по его интервью. Переустройство страны? Вы думаете, он в этой новой стране, он продолжит вот такой вот рост по части народного признания?
Ну, во-первых, он сейчас себе набил очень большую действительно аудиторию. Ну, я на себе это почувствовал. Там несколько шуток я как-то себе позволил в Фейсбуке по поводу Арестовича. Пришли очень верные поклонники, и мне было не сладко, скажем так. Эта аудитория никуда не денется, и как бы амбициозность Алексея тоже никуда не денется. Это будет фактор. А вот насколько он сработает после войны, ну, потому что, ну, откровенно говоря, ну, в таких кругах, ну, более там экспертных, скажем так, политической тусовки, как бы, каких-то больших сомнений относительно Алексея и его, ну, способности менять позицию и лагерь, ну, нету. То есть это достаточно известная фигура. Но если он обрастает верной публикой, преданной, как бы, да, ну да, он становится каким-то игроком, возможно, да.
Спасибо, Леонид. Уважаемые гости, спасибо всем вам и спасибо нашим зрителям. Мы, к сожалению, переходим в 101-й день войны. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы».